«Формула права» с Анастасией Брайчевой. Повтор программы.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Брайчева. И обсуждаем мы сегодня тему, которая касается не просто многих, а, я думаю, каждого, кто нас слушает сегодня. Мы говорим сегодня о защите прав пациентов. Сразу скажу, что у меня в гостях находится Давид Мелик-Гусейнов, член общественного совета при Министерстве здравоохранения и директор НП Центра социальной экономики. Доброе утро, Давид.
Доброе утро.
Права пациента. Вот почему мы об этом сегодня говорим? И вообще, нужно ли об этом говорить? Мне кажется, мы все должны это знать, какие у нас права и как их защищать. Вот как вы считаете?
Я не согласен даже вот с подводкой к этой передаче, что передача для лиц старше 16 лет, потому что вот вы спросите любого подростка-американца, он знает о своих правах, как, во-первых, гражданина, да, так и человека, который имеет право на определенное медицинское обслуживание. Поэтому об этом нужно говорить, обязательно говорить. И не отдельной категории граждан, которые являются декретированы в плане своих прав, допустим, инвалиды, да, это должны знать все, и старики, и дети, и работа способные граждане, безработные, у каждого есть определенное право. И это право зафиксировано в Конституции, в статье номер 41, где продекларировано, что каждый имеет право на бесплатную медицинскую помощь. Но тут вот как раз-таки в этот тезис и упираются очень много проблем российского здравоохранения. Почему? Потому что мы в России продекларировали право «все всем бесплатно».
Ну, с Советского Союза, да, это, в общем,
это
в целом как-то у нас, да?
А ни в одной стране мира, даже самой богатой стране мира, где здравоохранение развито на должном уровне, этого нет. То есть страны решают для себя, что у нас есть некий порог готовности платить. Вот этот порог мы декларируем, мы его объявляем всем гражданам. Население соглашается с этим. И вот что сверх этого порога, здесь идет уже формат софинансирования, там какие-то спонсорские финансовые потоки подключаются, фонды всевозможные и так далее. У нас продекларировано все всем бесплатно, поэтому на всех всего не хватает. Идет конкуренция не среди бизнеса, который обслуживает систему здравоохранения, не среди врачей и поликлиник, да, а среди пациентов за возможность иметь доступ к тому или иному медицинскому ресурсу. И это очень большая проблема для нас.
Мы говорим сейчас о тех же квотах, например, да?
Это квоты, это лекарства, это даже элементарно поход в поликлинику районную, да, которая сегодня была, а завтра ее нет, потому что она не вписывается в экономическую модель системы регионального здравоохранения. Ее нужно упразднить, потому что не вырабатывает она должный объем трафика, допустим, пациентов, да,
не оправдывает себя
врачей.
Экономически, условно говоря.
Да. Везде есть экономическая подложка. Именно Центр социальной экономики, вот наш центр, как раз-таки занимается расчетом различных экономических вещей, которые должны стоять во главе принятия всех управленческих решений в системе здравоохранения. Мы сейчас зачастую мыслим и действуем по каким-то эмоциональным принципам, по наитию, да, вот нам кажется, мы правильно поступаем. На самом деле любое решение должно быть экономически оправдано.
Ну вот смотрите, мы сегодня говорим о защите прав пациента. Все-таки, тем не менее, мне хотелось бы немножко перекочевать в другую сторону, да?
Хочу.
В сторону самих пациентов. Для начала нужно вообще, в принципе, объяснить, что такое права и какие они у нас есть. Но раз уж мы говорим о том, что мы хотим и детям рассказать об этом до 16 лет, а в противоречие подводке к программе, да, и, ну, естественно, их родителям, и тем, у кого еще нет детей, или те, у кого дети уже выросли, всем абсолютно, кто слушает нашу программу. Тем не менее, какие основные права и на что, в принципе, каждый из нас имеет право априори в силу вот этой 41-й статьи Конституции?
Ну, опять-таки, на все. Мы имеем право на все, но
абсолютно,
у нас
даже на супервысокотехнологические...
Даже на супервысокотехнологические процедуры, манипуляции мы имеем право на все, но проблема в том, что у нас система прав заявительная. То есть, чтобы добиться какой-то уж там более специфичной медицинской услуги, те же самые высокие технологии, либо инвалидность получить, да, и иметь доступ там к бесплатным лекарствам или еще к чему-то, мы должны заявить о своем намерении. Не право к нам приходит автоматически, когда мы сталкиваемся с той или иной проблемой, да, медицинского характера, а мы должны добиться, чтобы это право было реализовано. Ходить собирать справки различные, да, доказывать, что у тебя рука не отрастет и что ты инвалид там, пожизненный. Вот все эти вещи, они крайне сложны для реализации нашего населения, но приходится вот с этим как-то жить.
Первое, я извиняюсь, чуть-чуть перебила, но тем не менее, первое, о чем мы должны говорить, о том, что любой человек, который желает воспользоваться своими правами как пациента, находясь вот в той и правовой, и фактической медицинской ситуации, которая у нас есть в стране сегодня, должен изначально заявить о себе и своем желании. Неважно, что он хочет, получить бесплатную услугу терапевта посетить, да, он должен прийти, или должен зарегистрироваться, в конце концов, в какой-то поликлинике, получить полис,
конечно,
прикрепиться, да, то есть какие-то действия совершить.
Да.
Но вот в этом плане я считаю, что это нормально. Другой вопрос, когда речь идет уже действительно о каких-то, ну, сложных операциях, манипуляциях или каких-то особенных действиях. Вот то, что вы сказали по поводу инвалидности, просто сама лично знаю, сталкивалась немножко с другой стороны, с клиентами, да, которые, тем не менее, им просто физически трудно это делать. Да? Вот, например, слепой человек, ну, сложно ему даже справку какую-то где-то получить, потому что сложно перемещаться.
Но он обязан ее получать. Это не один день его работы как пациента. На самом деле все всем бесплатно. У нас сегодня есть такое понятие, как программа государственных гарантий. Она утверждается ежегодно на федеральном уровне, а также на каждом уровне субъекта Российской Федерации. Она дополняется, не уменьшается, а дополняется, как-то более становится специфичной под портрет каждого региона. Так вот, в рамках этой программы госгарантии у нас, в принципе, все всем бесплатно. У нас сегодня даже можно экстракорпоральное оплодотворение сделать бесплатно. 3 попытки государство дает и оплачивает из собственного бюджета.
Честно, сразу хочу спросить, сколько лет в очереди надо стоять?
Ну, очередь, конечно, есть, но в Москве она не такая, допустим, и большая.
То есть это реально?
Да.
Вот то, что вы сейчас говорите, многие просто даже не знают.
Нет, это все реально, но, понимаете, вот опять все должно быть на контрасте. Вот мы пообещали людям ЭКО бесплатно, а у нас нет элементарных медикаментов в тубдиспансере, да, чтобы лечить людей от туберкулеза. Вот как вот эти две картинки могут сосуществовать в одной программе госгарантии? То есть здесь у нас умирают люди от того, что нет у нас элементарных медикаментов, не завезли.
А здесь мы пытаемся их родить.
То есть вот оно право, оно не уравновешивает в равнозначном таком вот уровне, простите уж за такой каламбур, да, тавтологии, но тем не менее, вот оно не одинаковое для всех это право.
Ну вот смотрите, тем не менее, такое для некоторых, мне кажется, даже открытие будет по поводу того, что у нас абсолютно все бесплатно, может
это,
быть.
Это так.
А другой вопрос,
должно
что опять
быть.
Же должно быть, да?
Быть.
Ну, по закону совсем должно быть, то есть обязано.
Да.
Опять же, нужно этого как минимум попросить в заявительном порядке, но по практике мы понимаем, что просто просьбы и заявления недостаточно для того, чтобы что-то получить. То есть надо этого добиваться, и уже не все иногда могут и в состоянии этого сделать. Правильно? Я,
да,
в общем,
да,
такую трактовку вольную.
Тяжелые больные, хронические больные, конечно, им сложно добиваться, но сегодня население, оно умнеет, слава богу, и понимает, что это право у него есть. Если это право не реализуется самими медиками или теми, кто организует здравоохранение на региональном, на федеральном уровне, дальше пациент идет в суд. И суд апеллирует к федеральным законам и Конституции. И понятно, что суд на стороне самого пациента. Но и даже в этом случае, вот здесь вот такая получается непонятная ситуация на самом деле для...
Потом мы идем исполнять решение суда, да? Я вот на эту тему вас спрашиваю.
И исполняем решение суда, приходим с этим постановлением суда там к местному министру здравоохранения.
Он
говорит,
у меня нету.
А денег нет. А денег реально нет. Он говорит, откуда я вот этот там дорогостоящий препарат или там дорогостоящую медицинскую помощь тебе могу оказать, потому что у меня вот нет под этого финансовых средств. То есть я должен у кого-то забрать для того, чтобы тебе дать. И вот здесь мы опять сталкиваемся с проблемой. Нам надо на государственном уровне определить порог готовности платить. Пока этого не будет, пока мы сами себе не признаемся, что у нас ресурсы ограничены, у нас население будет конкурировать друг с другом за доступ к этим ресурсам.
Порог готовности платить, кто платить, имеется в виду речь? От себя вопрос.
Государство.
То есть до какой степени оно платит?
Да.
Но ведь в целом мы тоже платим государству. Те, кто работает, да, мы платим государству в другой форме. Это не то, что пойти в страховую компанию и купить страховку, просто отдать свои кровные денежные средства и получить эту страховку некую, да? Мы платим взносы в фонды.
Смотрите, какая ситуация. Вот насчет взносов и фондов. Мы сейчас отставим в сторону ДМС, добровольное медицинское страхование, потому что там все понятно, да? Кто платит, сколько платит, столько и получает в итоге медицинской помощи. Теперь ОМС-система. У нас сегодня 140 миллионов человек застрахованных в рамках системы ОМС.
Давид, чуть-чуть перебью вас, потому что 2 минуты нужно выслушать новости, после этого возвращаемся в эфир. Редактор
По четвергам на Столице ФМ беспристрастный и авторитетный адвокат Анастасия Брайчева решает актуальные юридические вопросы, а ведущие юристы Москвы комментируют последние события законотворчества. Столица ФМ предупреждает: незнание закона не освобождает от ответственности. Программа «Формула права» каждый четверг в 11:05 на Столице ФМ 99.6 в Москве для лиц старше 16 лет. «Формула права» на Столице ФМ. Повтор программы.
Мы сегодня как раз обсудили, что сегодняшняя программа, она для лиц не только старше, но и младше 16 лет. И я напоминаю нашим слушателям, что обсуждаем мы тему защиты прав пациентов. Пациентом может стать любой из нас. На что мы имеем права, как свои права защищать сегодня? Обсуждаем мы все это вместе с Давидом Мелик-Гусейновым, членом общественного совета при Министерстве здравоохранения и директором НП Центра социальной экономики. Также на сайте столица.фм, на страничку программы «Формула права» можно написать ваш вопрос или комментарий. Все, что касается программы сегодня, и так защиты прав пациентов. Давид, ну а мы с вами как раз вот в конце предыдущей части затронули вопрос, связанный с обязательным медицинским страхованием. Вот, по сути, это, наверное, самый главный вопрос для большинства из нас, потому что добровольно здесь действительно более-менее понятно, хотя там тоже масса вопросов есть, но, по крайней мере, это что-то, что мы приобрели, и мы, по идее, если человек читает, например, там, правила какие-то, производит осознанный выбор страховой компании, то в данной ситуации, наверное, знает, что именно он может получить за свою страховку. А если мы говорим об обязательном медицинском страховании, вот вы озвучили сегодня, что мы имеем право на бесплатное все, вообще, на все, что угодно, фактически, только осталось добиться этого, да?
Ну да, в рамках системы ОМС мы имеем право на практически все медицинские необходимые манипуляции. Но два слова о финансировании системы ОМС. Дело в том, что сегодня вот застраховано в системе ОМС около 141 миллиона человек. И 68% от этих 141 миллиона – это люди не работающие, это пенсионеры, это дети, это инвалиды там, и так далее. То есть получается, что налоговые отчисления в систему ОМС, они идут от меньшего количества людей, застрахованных в этой системе. Кроме того, из тех, кто является работоспособным, мы понимаем, как сегодня платят зарплаты там в конвертах. Да? То есть вот сколько мы платим, столько мы в результате и имеем в виде бюджета системы здравоохранения. Поэтому говорить о том, что там, мы вроде налоги платим, и мы хотим за свои налоги там получить достойную медицинскую помощь, это все, на мой взгляд, не совсем корректно, потому что у нас сегодня плоская шкала налогообложения, у нас и богатые, и бедные платят одинаково, да, в плане налогов со своих доходов, а если была бы прогрессивная шкала, тогда бы, конечно, тот, кто более экономически дееспособен, платил бы больше, и кто больше зарабатывал, платил бы больше бы за счет, покрывая расходы тех, кто не может себе этого позволить. Так вот мы собрали эти деньги, и теперь мы эти деньги пытаемся равномерным слоем через систему ОМС размазать. То есть каждой сестре по серьге раздать. Вот вам деньги, там, больные с сахарным диабетом, вот пульмонология, вот кардиология, вот онкология. А вот с этими деньгами живите как хотите, уважаемые там медики и те, кто занимается организацией медицинской помощи.
С другой стороны, стоят пациенты, права которых мы, конечно, сегодня защищаем в нашей программе. Вот... Говорит, нам все равно на вашу эту экономику, нам абсолютно все равно. Вот 41-я статья Конституции, мы сегодня ее много раз называли, дайте мне вот это.
И вот приходит пациент, допустим, попадает в онкологический диспансер какой-нибудь, да, с диагнозом. И ему говорят, вот мы тебе назначаем это. Но вот видишь, оно как-то не помогает. Или там, вот мы знаем, что там существуют другие лекарственные препараты там, или технологии, которые в рамках...
Твоего заболевания тебе гораздо лучше, но
да,
мы не можем назначить, потому что на это нет денег.
Нет денег, да, действительно. И здесь у пациента встает вопрос, что ему делать? Ему продавать квартиру и ехать лечиться в Израиль или в Америку? Или ему добиваться здесь, в России, своего законного права? Дело в том, что у нас есть 323 закон, закон об охране здоровья граждан Российской Федерации, где в статье в одной прописано, что если по медицинским показаниям человеку, пациенту, да, необходимы те или иные медицинские процедуры, лекарственные препараты, то неважно, есть ли эти препараты, есть ли эти медицинские процедуры в стандартах лечения, в ограничительных списках, в списке, допустим, необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в различных формулярах. Вот если ему положена специфичная медицинская помощь, государство должно эту помощь оказать. И если у пациента есть силы доказать, что ему эта помощь необходима, время имеется в виду остаток жизни, который у него там, да, имеет место быть. Вот тогда он эту помощь получит. Да, будет очень много волокиты, вам откажут в ЛПУ, ну, в организации лечебной, вам могут отказать даже в кабинете у министра регионального, можно идти в суд, суд будет на вашей стороне, можно подключать страховые компании, которые выдали вам полис обязательного медицинского страхования, потому что сегодня...
Они помогут вам сходить в суд, они обязаны консультировать бесплатно,
ой,
правильно?
Ой-ли. Ну, на самом деле сегодня страховые компании, они присутствуют сегодня в системе здравоохранения, обязательного медицинского страхования, они являются некой прокладкой между государственным фондом, который держит бюджеты,
и реальными услугами,
и лечебными организациями. То есть они просто транзитеры денежных средств. И, конечно, по большому счету, они должны выступать в роли адвокатов интересов пациента. Но в подавляющем большинстве случаев пациенты к ним не обращаются, не зная, что такие существуют.
Но мы говорим об этом
права.
Сегодня в программе.
Но, да, вы имеете право обратиться, и страховая компания должна разобраться с вашим случаем. Вот. Ну, и либо Б, у страховой компании в этом регионе, там, конкретно в этой ситуации, нет ресурсов, чтобы вам помочь. Нет юристов, нет... И процесс может затянуться там и на месяцы, и даже годы в плане того, как она будет разбираться. Благо, что сегодня у пациента тоже есть очень важное право, право выбора врача и выбора лечебного. Лечебной организации. Если вы получили...
Страховая компания, кстати, тоже.
Ну, понимаете, тут...
Если хотя бы две.
Очень часто всего одна страховая компания, которую допускают к системе обязательного медицинского страхования на конкретной территории. Если вы получили полис ОМС в Владивостоке, вы имеете право открепиться от вашей поликлиники и приехать получить медицинскую услугу в Москве. И это право продекларировано, и, в принципе, некоторые категории граждан им уже активно пользуются. Но есть очень много нюансов в этом во всем. Допустим, инвалиды. Да? Инвалиды должны обеспечиваться у нас определенными дополнительными льготами. Допустим, там лекарства, право бесплатного проезда и т.д. и т.п. Ну, проговорим мы только лишь касательно медицинской
да.
части. Так вот, инвалид, получивший инвалидность, в каком-нибудь регионе он, к сожалению, сегодня не может получить медицинскую услугу самостоятельно, приехав там в другой город. Почему? Потому что он прикреплен к этому субъекту федерации. Под него в этот субъект федерации пришли деньги. У него есть прикрепленный врач, который имеет право выписывать ему конкретные медикаменты. Более того, у него даже есть прикрепленная аптека, которая эти медикаменты ему бесплатно выдает. Поэтому, опять-таки, видите, вот мы право продекларировали, оно вроде бы как бы для всех...
Да?
А вот де-факто оно не работает. У нас 17 миллионов инвалидов в стране, да, имеющих статус инвалидности, они не могут этим правом воспользоваться.
И звоночек в студии. Владислав, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Хочу высказать мнение. Меня зовут Владислав. Правильно ли я понимаю, что права пациента немного шире в нашей стране, чем права просто потребителя, ну, как покупателя? Они сюда включают еще некоторые другие ожидания, которые все государство, все мы вместе по какому-то определенному правилу делегировали или предложили или гарантировали этому потребителю медицинских услуг. Прав ли я?
Очень хороший вопрос, он отчасти даже философичный вопрос. На самом деле, мне кажется, эту систему прав смешивать ни в коем случае нельзя. Мы, конечно, можем стать потребителями медицинских услуг, но как-то звучит даже не совсем, на мой взгляд...
Нет, юридически я понимаю, о чем идет речь. Если я купила, допустим, просто медицинскую услугу, я сейчас даже не про полис, потому что там это отдельная песня потребителей страховой компании, просто медицинскую услугу, то я являюсь потребителем, я что-то приобрела для личных бытовых нужд. Но мы сейчас говорим не о том, что мы напрямую заплатили деньги. И более того, многие вообще не заплатили деньги, дети не заплатили деньги, инвалиды или работники.
Но за них заплатило государство.
Да,
за этих людей взнос несло
получил?
Государство. Государство получило это из налогов тех, кто работает. То есть оно перераспределило эти ресурсы. Поэтому за каждого неработающего платит государство фонд ОМС. И у каждого, и у ребенка, и у инвалида, и у пенсионера, и у старика, у каждого есть право на бесплатную услугу. Я бы не сравнивал все-таки права потребителей с правами пациентов, только лишь потому, что, я не считаю здравоохранение, это такая моя личная установка, да, сферой потребления услуг. Все-таки это, вот слово «услуга» даже здесь...
Медицинская услуга, почему? Это нормальное выражение.
Я согласен, что с точки зрения рынка это нормальное выражение. И ее можно обсчитать, к ней можно привязать ценник, ее можно там спрогнозировать каким-то образом. Тем не менее, когда у нас фондовая система обеспечения, да, когда у нас есть фонд, распределяющий финансовые средства по определенным там нозологиям, вот в этой связи, не меняя систему, не меняя кардинальная система распределения. Нельзя говорить, что есть, вот, на мой взгляд, медицинские услуги, которыми я даже пытаюсь сейчас так вот более доходчиво объяснить, да, но я сам себя сейчас запутываю в этом во всем.
Я вот с удовольствием вас распутаю, объясню почему. А своими вопросами, опять же, может, еще больше запутаю, но у нас полторы минутки до новостей, как раз во время новостей можно будет подумать. Но тем не менее, вот потребитель имеет право, если ему некачественную услугу оказали, и он там взыскивает убытки, а он имеет право все посчитать, что ему должна организация, которая выполняла эти некачественные услуги. Ну, понятно, что нужно доказать, что они некачественные, но не важно.
У нас нет стандартов качества услуги.
Это вообще отдельный вопрос стандартов качества медицинской услуги, но подождите секунду. В конце концов, он имеет право просто взять и 50% штраф просто накрутить в силу закона. Взять и накрутить. Он имеет право, этот пациент, я сейчас очень узко в юридическую сторону, да, как бы вы берете слово потребитель в общебытовом смысле, да, и медицинское общебытовое. А я сжала это до юридической части, да, вот взяла закон о защите прав потребителей. Этот самый потребитель может пойти в свой суд по своему месту жительства. И, между прочим, инвалид захочет спорить с какой-то медицинской организацией. Ему было бы как раз проще, например, ехать. Ну ладно, там есть еще какие-то возможности с точки зрения подсудности. Но ряду категорий лиц было бы проще идти в свой суд, да, благодаря, опять же, закону о защите прав потребителей. Но тот человек, который не заплатил, а пользуется ДМС, поправьте меня, может быть, я не в курсе, но тем не менее у него нет этих прав, банально каких-то прав повышенных процентов, потому что вроде как и не за что их платить. Мы же не платим так вот прям напрямую. Деньги, услуга. Повышенных процентов нет. Права накрутить какой-то высокий штраф нет. Но убытки по общему гражданскому законодательству можно взыскать, да? В свой суд пойти нельзя. То есть вот эти вот моменты, преимущества, которые дает нам, между прочим, закон о защите прав потребителей. А 2 минуты новости, после этого возвращаемся в эфир.
Формула права на столице FM. Повтор программы.
Итак, мы обсуждаем сегодня тему защиты прав пациента. У меня в студии находится Давид Мелик-Гусейнов, член общественного совета при Министерстве здравоохранения и директора НП «Центр социальной экономики». Мы так немножко в споре завершили.
О, да, завершили предыдущую. Спорили, да.
Да, даже в перерыве спорили, откроем секрет нашим слушателям. Тем не менее, да, как раз это было вызвано вопросом у Владислава, слушателя, который позвонил и задал маленький такой вопрос. А можно ли сопоставлять, я по-своему его озвучу, права пациента и права потребителей? Да, и при этом я не говорю о том, что можно или нельзя. Я говорю, что было бы здорово, я как юрист, чтобы они могли в свой суд ходить, могли бы штрафы какие-то накручивать, если что-то сделали не так. Ваша точка зрения, Давид?
Я считаю, что нельзя. Все-таки у нас права пациентов, ну, они всеобъемлющие, да, у нас уже зафиксировано право все всем бесплатно, да, вот опять-таки в этой статье пресловутой конституционной.
Ну, если убытки причинили плохим лечением, например.
У нас, понимаете, нет сегодня документов, которые бы помогли бы пациенту, либо правозащитным организациям каким-то образом отстаивать права пациента на качество медицинской помощи. Я все-таки буду, наверное, больше такими терминами оперировать, да, а не услугой. Мы только сейчас приходим к тому, что нужно разработать пакет стандартов качества медицинской помощи под каждую нозологию. Как раз-таки документ для пациента и документ для контролирующих организаций. Мы очень много уже различных стандартизирующих документов разработали. Допустим, стандарты лечения. По ним мы должны планировать, сколько стоит будет медицинская услуга как раз-таки здесь, да, потому что оценивается стоимость этой услуги. Там, в программе госгарантии у нас есть клинические рекомендации. Это настольная книга любого врача, некие алгоритмы, по которым врач должен лечить пациента. И вот сейчас, в 2015 году, нам Минздрав обещает, что появится документ, который будет включать в себя так называемые стандарты качества оказания медицинской помощи. И да, мы всех как бы запутали, но с другой стороны, мы понимаем, что это поможет пациенту отстоять свое право на то, правильно ли мы ли его лечили, достигли ли там должного уровня компенсации от его лечения. Компенсация имеется в виду терапевтическая, не финансовая, я имею в виду. Вот, ну и апеллировать вот с этим документом в суды и различные правозащитные организации. Но я считаю, что сравнивать права потребителей и права пациентов пока, потому что у нас все-таки система здравоохранения, пока она еще не рыночная, она еще государственная, да, и государство является вот распределителем.
Будет рыночная?
Я думаю, что будет. Мы к этому идем, и как бы мы этого не хотели, опять-таки будет установлен порог готовности платить. Давайте уже там либо смиримся с этим, либо как-то подискутируем на эту тему. Но тем не менее, вот что-то будет минимально гарантировано государством бесплатно, а вот за все остальное, за сверхуслугу, за какие-то дополнительные, вот здесь вот обращаемся к потребителям, дополнительные потребительские свойства мы будем платить из собственного кармана. И, в принципе, уже первый шаг сделан. В позапрошлом году было подписано постановление правительства Российской Федерации, где уже разрешено лечебным организациям, государственным лечебным организациям брать деньги с пациентов за более комфортные условия пребывания, допустим, в стационаре, за отдельную палату, за сиделку, за какие-то даже лекарственные препараты, которые там со вкусом корицы, условно говоря, с каким-то бантиком на упаковке, то есть брендированные лекарственные средства. Конечно, много вопросов в этом плане, потому что у нас, если мы говорим про лекарства, не все является взаимозаменяемым де-факто. Де юре-то они все взаимозаменяемыми, да, потому что там в рамках одной молекулы можно с точки зрения закона заменить любой препарат на другой препарат. А вот де-факто, ну, к сожалению, еще стандарты качества производства лекарственной продукции у нас хромают на обе ноги. Тем не менее, уже такое право, даже право не пациентов, а право инфраструктуры, в частности, больниц, поликлиник, в рамках постановления правительства, оно уже установлено. И поликлиники, больницы имеют право брать деньги за эти дополнительные потребительские
услуги. Мы всегда за это платили, откровенно говоря, да? Только сейчас мы это можем сделать официально. Раньше это все было все то же самое, только неофициально.
Да, узаконили.
И в карман уже, наверное, другой, хотя... Ну, дай бог, чтобы все было хорошо. Ладно, это уже отдельная тема. Тем не менее, вот смотрите, права пациента. Мы обсуждаем сегодня, Давид, и как бы, ну, вот такие вещи, как бы тезисно чуть-чуть их выставлю вперед для наших слушателей. Во-первых, что мы имеем право на все, бесплатно на все, да, в силу Конституции. Мы имеем право именно на те лекарства, не на которые выделен бюджет по той или иной причине. Это тоже, кстати, вопрос, почему, например, только именно на эти лекарства выделен бюджет. Ну, все об этом наслышаны, да, не на какие-то другие.
На самом деле, мы имеем право на любые медикаменты. Опять-таки, в том же самом 323-м законе, если медикамент положен по медицинским показаниям...
И наилучший эффект для нас должен достичь. Я русским языком неправильно говорю.
Должна состояться врачебная комиссия, которая подтвердит необходимость этого медикамента. И государство обязано под этого пациента закупить индивидуальный лекарственный препарат. Такое право есть тоже.
Но, опять же, мы уткнулись в то, что достаточно часто реализовать эти права человеку сложно. И, как минимум, это требует большого упора, да, большого количества, наверное, сил в сложных ситуациях. И всегда время, которое не у каждого пациента есть.
Ну, да? Вот вспомним ужасную эту историю с контр-адмиралом, да, которая произошла вот совсем недавно. Ведь у него тоже было право на бесплатные наркотические лекарственные препараты, на купирование его острой боли в его инкурабельный период, когда уже помочь лекарствами было нельзя, только лишь снижать болевые ощущения. Вот, к сожалению, родственники контр-адмирала не смогли воспользоваться этим правом. То есть нужно собрать массу подписей, бумажек, чтобы выписали этот пресловутый рецепт. Нужно прийти в аптеку, там, это еще три рецепта товарить, взять этот пластырь или ампулу несчастного наркотика. Вот очень много различных препятствий, барьеров для того, чтобы население комфортно реализовывало свои права.
Смотрите, да,
зарегулированность большая.
Сразу вопрос. Так как мы хотим нашим слушателям дать некие рецепты, да? Соответственно, вопрос. Что нужно сделать, если человек оказался в ситуации, когда он считает, тут еще отдельный вопрос, действительно он имеет на что-то право или нет, где, во-первых, человек может это уточнить, имеет ли на что-то право, что он хочет, потому что бывает такое, что люди хотят что-то, что, ну, уж совсем выходит
очень
за рамки.
Да?
Первое, может ли человек здравый, разумный понять, действительно он имеет на это право и требовать в дальнейшем. И второе, соответственно, как добиваться, куда пойти, вот с чего начать. Мы сидим на стуле, понимаем, что да, мы имеем на что-то право, мы уже это выяснили, вы сейчас нам скажете, где дальше, куда и что делать.
Ну, в первую очередь, если вы заботитесь о своем здоровье, то я настоятельно рекомендую раз в год открывать сайт регионального департамента здравоохранения. В частности, есть такой департамент и в Москве, и в других субъектах Российской Федерации, где раз в год выкладывается обновленная программа территориальных госгарантий. Хотя бы по диагонали пролистать, посмотреть, какие гарантии дает вам тот субъект, в котором вы проживаете, какие финансовые средства под это выделяются, в какие организации эти средства направляются и так далее. Ну, это такая, так для общего развития. Теперь уже, когда мы переходим на бытовой уровень, первый, с кем вы сталкиваетесь, конечно же, врач. И вы приходите к врачу, врач вас лечит, вас не устраивает, как он лечит, либо вы знаете, что там другой врач, который вас до этого лечил, лечил как-то по-другому, вы имеете право поменять врача, обратившись в руководство этой больницы, поликлиники, главному врачу. Либо
просто где... по заявлению.
По заявлению, да. Конечно, наступает процедура рассмотрения вашего заявления, и даже если там вам отказали в пересмотре вашего лечения, но вы знаете, что вам нужно специфичное лечение, вы второй такой вот шаг, вторая итерация, обращайтесь в страховую компанию. Страховая компания тоже возьмет определенное время на рассмотрение вашей претензии.
Кстати, это время урегулировано как-то где-то или нет?
К сожалению, нет, потому что время урегулировано только лишь в отношении запросов в сторону чиновников. Вот если вы в Минздрав обратитесь, да, вам месяц примерно будет идти письмо в ответ. А вот обратившись к главному врачу, в страховую компанию, вы ответ получите так быстро, как они смогут его составить для вас. Так вот, вторая итерация — это страховая компания. Если и там вы не получили должного ответа, то рекомендация идти уже в органы управления здравоохранением. Конечно, можно атаковать сразу всех одновременно. И там, везде писать, но я вам говорю просто этапности, да, вот более комфортная этапность выяснения и как можно добиться своего права меньшими усилиями. Страховая компания, если не помогает, то уже уровень департамента здравоохранения, либо уровень контролирующей организации за качеством медицинской помощи. Это в каждом субъекте есть представительство Федеральной службы по контролю и надзору в сфере здравоохранения, называется Росздравнадзор. Росздравнадзор есть федеральный, а есть в каждом регионе его представительство. И вот можно и туда обратиться с соответствующим письменным заявлением. Но если вот эти органы исполнительной и надзорной власти, медицинское сообщество вам отказало, но вы понимаете, что у вас должна быть там специфичная какая-то терапия или там лекарство, но вам все отказывают, идите в суд. И суд уже, конечно, будет на вашей стороне, хотя...
Если действительно имеет человек.
Если действительно, да, суд право. Проведет экспертизу, вызовет там врачей.
Выхватываю, да, слово экспертиза в медицинских спорах, по крайней мере. Чуть-чуть попозже об этом спрошу вас, Давид. У нас просто звоночек есть в студии Лариса. Видимо, что-то хочет нас спросить. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот у меня мама прописана в Курской области. Ей нужна операция по замене хрусталика, катаракта. Может ли она сделать эту операцию в Москве, в Федоровском институте? Зима, она проживает у меня здесь, в Москве.
Хороший вопрос, спасибо большое. Да, может. Единственное, что, насколько я знаю, что должно быть соответствующее направление ее в федеральный центр с уровня субъекта Российской Федерации. То есть нужно получить соответствующее направление от вашего департамента, регионального департамента здравоохранения на лечение ее в Федоровском центре, если вы хотите сделать бесплатно.
В семейном бюджете расходы на машину играют такую же роль, как расходы на армию в госбюджете. Как правильно выбрать автомобиль? Как продлить жизнь железного коня? На что обратить внимание при покупке в трейд-ин? Непопулярные ответы и авторская позиция Сергея Асланяна в программе «Экипаж» с понедельника по пятницу в «Драйв-тайм» в 18.05 на столице FM. Для лиц старше 16 лет. «Формула права» на столице FM. Повтор программы.
Итак, мы обсуждаем сегодня тему защиты прав пациента. У меня в гостях Давид Мелик-Гусейнов, член общественного совета при Министерстве здравоохранения и директор НП Центра социальной экономики. Телефон студии 65-10-99-6, код Москвы 495. Можно позвонить, задать вопрос или поделиться мнением. Либо все то же самое можно сделать в письменной форме на сайте столица.фм на страничке программы «Формула права». И вот у нас, кстати, Давид, сразу вопрос. Есть слушательница Татьяна, задает вопрос следующий. Ситуация. Бабушка, 88 лет. лет москвичка, работала 60 лет учителем, ветеран труда, сломала ногу. Больницы говорят, чтобы мы ее забирали домой, так как они не могут предоставить ей должный уход, и смысл нахождения в больнице нет. За наш счет, соответственно, мы должны оплатить скорую помощь, чтобы отвезти ее домой, и плюс нанять сиделку. А вопрос Татьяна задает вам, Давид, и спрашивает, какие права в данном случае у нее есть, куда можно заявить свое намерение, как вы сказали, чтобы сократить свои расходы, то есть вот на что они имеют право.
Но здесь даже работает уже не право системы здравоохранения, а право на социальный уход, социальную поддержку, то есть нужно обращаться в социальные службы, чтобы оказывали должный уход бабушке, ну, уже в домашних условиях. Да, к сожалению, горестно осознавать, что больницы у нас не могут оказать реабилитационные услуги для населения, то есть больницы у нас только для того, чтобы лечить в острой стадии, там, фазе заболевания, либо там проводить операции и после операции наблюдать какой-то период человека. Но когда уже медикаментозно, медицински помочь человеку нельзя, не в плане того, что там безнадежно, да, а в плане, ну, вот просто вышел на определенную ремиссию, на определенную вот плата, да, его состояние удовлетворительное. Вот здесь, конечно, больницы выписывают наших пациентов, и долечивание, реабилитация происходит либо в рамках дневного стационара, либо в рамках услуг медицинской помощи амбулаторного звена, то есть поликлиники.
Но дневной стационар, слушатель как раз говорит, что им тяжело ее вести один-то раз, да, а уж каждый день, наверное,
конечно,
точно
сложно.
Не смогут.
Поэтому социальные службы, нужно обратиться туда, и вашу уважаемую бабушку там будут курировать.
Вдруг помните, хотя это относится, как я понимаю, все-таки к социальной сфере, а не совсем медицинской, но вдруг помните, а имеет ли вот ветеран труда в данной ситуации право на сиделку?
Ну вот в рамках постановления, которое позапрошлом году было установлено, сиделки в стационарных условиях – это платная услуга.
Стационарных, а дома, домашних тем более платная.
Тем более оплатная, да.
То есть здесь социальную службу можно просить, ну о чем? О том, чтобы перевезли, помогли с тем,
да,
чтобы доставить,
да,
ее домой.
Да, да. Я думаю, что они не откажут.
Еще звоночек у нас есть. Александр, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот, мне вот по работе надо было собрать справки медицинские там на оружие. Вот психиспансер надо было обратиться и к наркологу. Почему у нас справки платные? Я им и услугами не пользуюсь. Еще один вопрос. Вот в Мытищах есть больница, центральная районная больница, ТРБ даже. И какую бы там ни делали операцию, старостников просят, чтобы были привезли инструменты хирургические.
Вот это сильный ход,
вот
мне кажется.
По второму вопросу скажу, да, что это противозаконно, если с вас что-то требует.
Я вам серьезно говорю, вот каждому пациенту, кто бы ни пришел с любой, здесь кому требуется операция, неважно, на сердце, на ногу, на руку, это неважно. Требуют, настоятельно требуют и хирургические инструменты.
Вот если это так, то это нарушение закона. Другой вопрос, что больница может закупить какие-то расходные материалы, но...
Не расходные.
Это именно хирургическое оборудование, вот, инструменты, да?
Вот
ну, тогда, да, это нарушение закона. Я думаю, что наш эфир сейчас слушают представители, в том числе Минздрава Московской области, или кто-то, кто занимается...
Банально можно сообщение сделать, потому что это уже совсем беда, честно говоря. Инструменты медицинские, скальпель,
да,
что ли?
Да.
Я даже не совсем это понимаю. Ну, окей, хорошо, Александр...
А справки платные, потому что, ну, вы оружие
жизнь,
хотите.
Жизнь не зависит от этого, и здоровья, да?
Если бы вы устраивались на госслужбу, на какую-то, вот с вас бы денег были...
Государственную службу, я вот работаю на государственной службе, да?
Да, а справка по какой причине? Вы хотите оружие взять?
Нет, я не состою просто у них на учете.
Ну, вообще, справки от нарколога и из психиатрического диспансера, они должны быть бесплатными. Вот, я не знаю, почему
нет,
с вас взяли
дают,
деньги. А где это, в Московской области происходит?
Мы все это в Мытищах происходит.
Ну,
это
вот, как бы, если в Москве вы брали, то я сам брал недавно, потому что устраивался на работу в государственную организацию, и справки в Москве бесплатно. То есть это уже на совести тех регуляторов, которые на местах принимают соответствующие решения.
Спасибо за вопрос, Александр. Итак, защита прав пациента обсуждаем. Телефон студии 65-10-99-6. У нас не так много времени осталось. На самом деле, Давид, а я две такие основные глобальные вещи вас хотел спросить. Вот мы сегодня обсуждали, в том числе, куда пойти, что делать, и какие-то, на что мы имеем право, какие-то основные положения. Тем не менее, какие у нас ближайшие перспективы? Выработаны ли они? И чего нам ждать, на что рассчитывать в ближайшее время?
Ну, пока перспективы не выработаны, но есть инициативы, и, на мой взгляд, к ним нужно отнестись очень осторожно. и без таких вот эмоциональных всплесков, да, мы понимаем, что денег на всех не хватает. Мы понимаем, что вот, сделать чудо и завтра наполнить бюджеты системы здравоохранения, даже если мы их наполним, у нас настолько она не оптимально внутри выстроена, эта система, настолько дублируются финансовые потоки, настолько, ну, вот КПД, коэффициент полезного действия этой вот койки в больнице низок, что какие бы мы деньги бы не дали бы сегодня, все равно они бы, ну, не в большей части, но примерно в половину, они бы ушли в песок. Поэтому, будет идти оптимизация. Оптимизация со стороны государства, как бы нам это вот не нравилось, но государство будет стремиться избавиться от постоянных проблем в бюджете, допустим, передавать по договору концессии в частные руки поликлиники, государственные больницы. Государство будет наводить порядок в программе госгарантий, и какие-то вещи, наверное, будут из этих программ выпадать. И я думаю, что в среднесрочной перспективе мы придем к тому, что государство зафиксирует...
Сколько оно платит, сколько оно не платит. Сами.
Вот мы такой порог готовности платить, мы его рассчитали. Различные методики есть. Мы взяли методику Всемирной организации здравоохранения, которая рекомендует, как вот считать этот порог готовности платить. В России примерно он равен 1 200 000 рублей на одного человека в год. Вот это вот, ну,
Эту приличную операцию можно сделать, ну, конечно, да, не любую, да. Но в целом, ну, достаточно.
Вот 1 200 000 государство вполне комфортно может себе позволить для того, чтобы человек получил там должный уровень медицинских услуг бесплатно. Все, что сверх этого. За вот эти вещи нужно думать. Платит ли общество или не платит. Опять-таки, здесь не должен решать чиновник. Он не палач. Он не должен вот дать этому деньги, чтобы этот человек выжил, а этому не дать, чтобы, ну, здесь уже невозможно помочь. Здесь должно решить общество. Общество должно согласиться с этими правилами. Я не знаю, как это должно произойти. Понятно, что это не референдум и не какие-то там опросы людей на улицах. Это должен быть комфортный диалог между пациентскими ассоциациями, бизнес-сообществом, регуляторным сообществом. Вот такой полноценный, экспертный, комфортный диалог. И вот если консенсус будет найден, тогда многие вопросы всем станут понятны.
Процесс долгий.
Ведь в Советском Союзе так и было, понимаете? Вот мы же, может, ругаем его, там, говорим, что все было в ужасном качестве, но зато было честно. Зато мы честно сказали, что вот этим мы можем помочь, вот за эти деньги. А вот, к сожалению, остальным, ну, вот нет у нас возможности в стране. Зато это будет честно.
Давид, у нас 3 минуты, есть 2 звоночка, не знаю, успеем ли оба, но давайте попробуем. Юрий, кратко, очень кратко, можете высказать свою мысль или вопрос?
Добрый день.
Алло,
слушаем вас.
Несколько моментов по поводу того, что медицина бесплатная. Как же она у нас бесплатная, если у нас мы платим вот эти страховые взносы, первое. Второе, по поводу вообще медицины, вот смотрите, у моего тестя был рак, его диагностировали, ну, терапевт, порядка 1.5 года. Никак не мог определить, что за болезнь. В итоге определили, но спасти не удалось.
На поздней стадии определили.
Юрий Красенко только, иначе мы физически не успеем вам ответить.
Из Череповца он, допустим. Там у них нет лекарств, но они не могут направить в Москву, вот, потому что мы можем лечить, но у нас нет тех препаратов, которыми нужно лечить.
Все
мы
понятно.
Не можем направить в Москву.
Спасибо, Юрий, за вопрос. Спасибо.
Понятно, да. Да, медицина у нас платная, потому что мы платим, отчисляем налоги. Не совсем корректно говорить, что она бесплатная, но в Конституции написано, что бесплатная.
Она бесплатная по факту. Да, если я не работаю, вообще помощь. Мне все равно будет предоставлена медицинская помощь.
А что касается чем лечить и как лечить, к сожалению, вот регионы, они сегодня на 90% формируют бюджеты своих территориальных программ госгарантий. Нет денег, регион не купит лекарства, к сожалению. И регион будет вынужден, ну, как-то лечить человека, да, но чем-то очень самым дешевым,
и
самым
необходимым. И мы возвращаемся к тому, с чего программа начиналась у нас, да, то есть заявить, ну, мы имеем право, но тем не менее его надо реализации еще добиться, и не у всех, к сожалению, есть время. Да. Хорошо, спасибо огромное, Давид. Напомню нашим слушателям, что обсуждали мы сегодня непростую тему, как мы выяснили, проблем действительно много, защита прав пациентов. У меня в студии был Давид Мелик-Гусейнов, член общественного совета при Министерстве здравоохранения и директор НП Центра социальной экономики. Слушайте нашу программу. Спасибо.